Архив располагался за 6 корпусов от отделения Анри Эя. Они шагали через залитый солнцем больничный двор. На улице под морозилом, серого цвета дорожки, здания с выпуклыми кровлями, пальмы. День был воскресный, и, несмотря на холод, им без конца встречались прогуливающиеся группки. Несколько человек, тесной стайкой окружавшей одного, по поведению которого можно было сразу догадаться, что именно его и пришли навестить родственники. Попадались и одиночки. Пожилая женщина, баюкавшая куклу, которой ей служила бутылка из-под минеральной воды. Молодой парень, державший в когтистых пальцах сигарету и что-то громко доказывавший самому себе. Старик, молившийся под деревом, оглаживая ладонями бороду.
«На что тут только у вас не насмотришься?»
Капитан не притворялась, что не обращает внимания на чудачество пациентов. Ему это нравилось. Обычно посетители считали своим долгом корчить здесь постную мину. Наверное, чтобы спрятать за ней собственный страх и неловкость. Она и тоже боялась, но предпочитала встречать опасность лицом к лицу.
«У вас бывают побеги больных?»
«Сейчас принято называть их клиентами».
«Как в такси?»
«Ну, примерно», — улыбнулся он. «Только отсюда далеко не уедешь».
«Так бывают у вас побеги или нет?»
«Никогда. Специализированные клиники действуют по обратному принципу».
«Не врубаясь».
Фрер указал ей на следующую тропинку, и они пошли дальше. Солнце уже поднялось высоко, заливая все вокруг ярким светом, гнавшим прочь черные мысли.
На протяжении последних 50 с лишним лет мировая психиатрия работает под лозунгом открытых дверей. Благодаря нейролептикам большинство пациентов получили возможность стать почти такими же, как все остальные люди. Во всяком случае, они могут вернуться в семью или жить отдельно под присмотром лечащего врача. Но многие из них предпочитают не покидать клиники, потому что они чувствуют себя здесь в безопасности. Они боятся внешнего мира.
Те, кто остается, неизлечимы?
Да, хроники.
И никакой надежды на исцеление?
В психиатрии этот термин не в ходу. Иногда, ну, скажем так, в состоянии человека, например, шизофреника, наступает некоторое улучшение. Остальным необходимо постоянно принимать лекарства. За ними надо наблюдать, корректировать дозировку, не допуская резких отклонений.
Короче, накачивать наркотиками.
Они дошли до архива. Кирпичное строение с трубой на крыше, в котором с тем же успехом мог располагаться паровой котел или храниться садовый инвентарь. Фрер поискал ключи. Беседа его развлекала.
«Почти все смотрят на наши методы лечения косо. Вроде как мы надеваем на пациентов химическую смирительную рубашку. Но самим-то пациентам это приносит облегчение. Если вы живете с убеждением, что крысы грызут вам мозг, или что с вами днем и ночью говорят какие-то голоса, поверьте мне, некоторая вялость вовсе не так страшна».
Он отпер дверь. Сунул руку внутрь, нащупывая выключатель. Его охватил азарт. Воскресенье, стоящий на отшибе домишко, обворожительная сыщица рядом. Он чувствовал себя мальчишкой, с гордостью демонстрирующим подружке свой заветный шалаш в глубине сада. Она из шатле молча озирала убранство помещения. Заведующая архивом на протяжении долгих лет вела подпольную войну против ДСП, ламп дневного света и ковровых покрытий. И постепенно перетащила сюда всю больничную мебель из настоящего дерева. Книжные, картотечные шкафы, полки и так далее. Поэтому здесь царила теплая, почти домашняя атмосфера, располагающая к медитации и насыщенная ароматами строгой чистоты.
«Подождите меня здесь».
Они стояли в читальном зале, среди школьных парт и стульев в стиле Жана Пруве. Фрер прошел непосредственно в библиотеку. Длинные ряды полок, плотно заставленных специальной литературой, монографиями, вручную переплетенными томами диссертаций, медицинскими журналами за последнюю сотню лет. Матиас точно знал, где искать нужные ему книги. Вернувшись в читальню, он застал Анаис, сидящей за одним из столов, и восхитился открывшейся его взору картиной. Фигурка, затянутая в джинсы и кожу мотоциклистки, резко контрастировала с мягким уютом комнаты. Фрер подвинул себе стул и устроился напротив Анаис, выложив перед ней отобранную литературу.
«Я думаю, что у Мишеля, или у человека, выдающего себя за Мишеля, ярко выраженная реакция бегства».
Анаис широко распахнула свои темные глаза.
«Поначалу я решил было, что мы имеем дело с синдромом ретроградной амнезии. Это классический случай потери памяти, то есть личной, персональной памяти пациента. Уже на следующий день после поступления к нему начали возвращаться воспоминания. Прошлое вроде бы постепенно всплывало на поверхность, но на самом деле происходило нечто прямо противоположное».
«Как это?»
«Наш ковбой не вспоминает, а выдумывает. Создает себе новую личность. Мы называем это явление психотическим или диссоциативным бегством. В психиатрическом жаргоне есть еще один термин — синдром пассажира без багажа. Это чрезвычайно редкая патология, хотя она известна науке с XIX века».
«Объясните, пожалуйста».
Фрер взял первую из принесенных книг, перелистал ее, книга была на английском, и открыл на нужной главе. Перевернул том, чтобы Анаис могла прочесть ее название — «The Personality Labyrinth».
«Лабиринт личности», английский.
Автор — некий Макфилд из университета Шарлотт, штат Северная Каролина.
«Иногда случается, что человек, перенесший сильный стресс или переживший шок, сворачивает за угол улицы и вдруг теряет память. Впоследствии ему начинает казаться, что он что-то такое вспоминает, но в действительности он создает себе новую личность и сочиняет новое прошлое, лишь бы не возвращаться мыслями к тому, что с ним произошло в реальности. Это своего рода бегство, но как бы бегство внутрь себя».
«А такой человек сознает, что он занимается самообманом?»
«Нет, не сознает. Мишель, например, искренне верит, что он вспоминает подробности своей жизни, хотя он просто-напросто меняет кожу».
Анаис задумчиво листала книгу, не читая. Она размышляла. Матиас наблюдал за ней. Что-то подсказывало ему. Ей не понаслышке известно, что такое психологические расстройства. Вдруг она подняла на него глаза, и Фрер от неожиданности вздрогнул.
«Как давно наука изучает подобные случаи?»
«Первые случаи психогенной реакции бегства были отмечены в XIX веке в США. Как правило, причиной служили невыносимые условия жизни. Долги, семейные раздоры, кошмарная работа. Беглец выходит на минутку в магазин и больше не возвращается домой. По пути он все забывает. А когда вспоминает, выясняется, что он совершенно другой человек». Фрер взял другую книгу и снова открыл ее перед сыщицей на нужной странице. «Самую широкую известность получил случай Анселя Борна, евангелического проповедника, который перебрался в Пенсильванию и под именем А.Дж. Браун открыл пищебумажную лавочку».
«Борна? Как Джейсон Борн?»
«Роберт Ладлам взял его имя для своего персонажа, страдающего амнезией. В Америке оно стало своего рода нарицательным».
«А это не то же самое, что так называемый синдром множественной личности?»
«Нет. У тех, кто страдает этим синдромом, внутри сосуществуют сразу несколько личностей. Но в случае, о котором я говорю, происходит обратное. Человек как бы стирает свою предыдущую личность и превращается в другого. Никакого сосуществования не наблюдается».
Анаис рассеянно проглядывала статьи, посвященные феномену, даже не пытаясь читать текст. Ее больше устраивали живые объяснения доктора.
«И вы полагаете, что именно это и произошло с Мишелем?»
«Я в этом убежден».
«Почему?»
«Ну, во-первых, все его воспоминания ложны. Это вы и сами легко проверите.
Во-вторых, в них чувствуется искусственность. Они сляпаны на скорую руку, но, разумеется, подсознательно.
Например?
Матиас поднялся и прошел за массивную дубовую стойку, служившую заведующей штаб-квартирой. В одном из ящиков он нашел то, что искал, и выложил на парту перед Анаис коробку с игрой «Эрудит». «Наш незнакомец утверждает, что его зовут Мишель». Он выложил с помощью пластмассовых фишек с буквами имя Мишель. «Довольно часто имя, подсказанное подсознанием, представляет собой анаграмму другого имени». Он перемешал фишки и сложил из них другое имя — Шлемель.
«И что все это значит?»
«А вы никогда не слышали о Петере Шлемеле?»
«Нет», — буркнула она.
«Это герой романа XIX века, написанного Адельбертом фон Шамиссо. Человек, потерявший свою тень. Очевидно, наш пациент, создавая себе новую личность, вспомнил об этой книге».
«А как это связано с ним?»
«Возможно, под потерей тени подразумевается утрата своей прошлой личности. С тех пор, как Мишель поступил к нам, ему снится один и тот же сон. Он идет под палящим солнцем по безлюдной деревне. Вдруг происходит бесшумный взрыв ослепительно белого света. Он убегает, но его тень остается на стене дома. Мишель оставляет за собой своего двойника». Сейчас, когда он излагал свою версию офицеру судебной полиции, она казалась ему еще более обоснованной. Наверняка сон Мишеля представлял собой символический образ его бегства.
«Вернемся к моему делу», — сказала Анаис и поднялась.
Она так и не сняла своей кожаной куртки.
«Кризис мог быть вызван шоком, верно? Чем-то, что он увидел?»
«Убийство или труп?» — улыбнулся Фрер. «Вы рассуждаете вполне логично. Да, такая вероятность существует». Анаис подошла к парте, за которой сидел Матиас. Соотношение сил вернулось к первоначальному раскладу.
«Каковы шансы, что к нему вернется подлинная память?»
«В настоящий момент минимальные. Мне необходимо установить, кто он такой на самом деле, после чего я шаг за шагом попытаюсь вернуть его самому себе. Только тогда он что-нибудь вспомнит». Девушка отступила на шаг и замерла в решительной позе.
«Мы займемся этим вместе. Что конкретно можно извлечь из тех сведений, которые он вам сообщил?»
«Немного. Он строит свою новую личность из элементов старой. Но все эти элементы искажены, затемнены, иногда вывернуты наизнанку».
«Я могу получить ваши записи?»
«Об этом не может быть и речи». Фрер тоже встал и слегка поклонился ей, стараясь смягчить категоричность отказа. «Мне очень жаль, но это правда невозможно. Медицинская тайна».
«У нас на руках убийство», — с неожиданной властностью в голосе сказала она. «Я могу вызвать вас для дачи показаний как свидетеля».
Он обошел парту и встал лицом к лицу с Анаис. Фрер был выше ее на голову, но на девушку это, похоже, не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Разумеется, вы можете меня вызвать. Но прежде вам необходимо получить разрешение Совета профессиональной медицинской ассоциации, который этого разрешения не даст, и вам это известно не хуже, чем мне».
«Зря вы так», — упрекнула она его и снова принялась мерить шагами комнату. «Мы могли бы объединить наши усилия, ведь оба дела связаны между собой, это несомненно. Разве вы не заинтересованы в том, чтобы узнать всю правду?»
«Ну, до известного предела. Я хочу вылечить своего пациента, а не законопатить его в каталажку».
«Все равно у вас ничего не выйдет. Не забывайте, что он мой главный подозреваемый».
«Это что? Угроза?» Она приблизилась к нему, ни слова не говоря и не вынимая рук из карманов. Сейчас она вела себя точно так же, как в начале их встречи, готовая схлестнуться с целым миром. Он тоже сунул руки в карманы. Кожаная куртка против белого халата. Молчание затягивалось. И тут вдруг ему надоела эта глупая игра.
Мы закончили?
Не совсем.
Что еще?
Я хочу посмотреть на вашего зверя.